Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня я предлагаю вам встретиться с нашим постоянным гостем, доктором исторических наук Алексеем Геннадьевичем Мосиным. И сегодня я пригласила к нам в студию Артема Берковича. Он возглавляет отдел выставок в фотографическом музее «Дом Митенкова». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодняшняя наша встреча посвящена такой теме – памятники. Для чего они нам нужны, почему из-за установки, из-за разрушения памятников возникают такие споры, и вообще, что это за феномен такой исторической памяти – памятники. И вот с чего мне хотелось бы начать, вот с такого, может быть, философского или исторического вопроса, поскольку вы оба историки все-таки. Чем вообще памятники отличаются от других форм памяти? Почему в основном именно из-за памятников вот так ломаются копья, возникают какие-то скандалы, разборки, дискуссии очень острые и так далее?
Ну, мы прежде всего, конечно, когда речь заходит о памятниках, обращаемся, наверное, мысленно к собственному историческому опыту, к опыту нашей страны. Я думаю, что в разных странах ситуация может быть различной. Собственно, памятник – это знак, установленный в память о каком-то событии, о каком-то деятеле. И, как правило, все-таки, ну, за редкими исключениями, инициатива установки памятника шла не снизу, а сверху. То есть это стремление власти каким-то образом о себе напомнить, о своей законности, о своих заслугах, значит, о том, чем общество, чем народ этой власти обязаны. Памятники в давних времен устанавливались правителям, завоевателям. Я вот подумал в нашей истории, а когда стали ставить памятники деятелям культуры, писателям, поэтам, ученым?
В 19 веке. А памятник Пушкину не первым был?
Памятник Пушкину не первым был. Я вот поскольку, уж простите, я несколько слов буквально об этом хочу сказать, занимался много лет изучением биографии Павла Николаевича Демидова, и когда он в 1831 году был направлен в Курск, в должности курского гражданского губернатора, одним из первых его деяний было привести в порядок городской парк на свои средства и установить там памятник поэту Богдановичу. И вот я не знаю, известен ли какой-то более ранний факт в России установки памятника поэту, но вот поэт Богданович, он был популярен в начале 19 века, вот эта его поэма «Душенька» была очень популярна. А дальше у нас были памятник Пушкину и памятник Гоголю. Кстати, в 30-е годы 19 века как раз вот такая начинается волна установки памятника, в том числе на народные средства. Тогда собирают средства на установку памятника Ивану Сусанину, на установку памятника Ермаку в Тобольске. Вот. Но прежде всего, конечно, это были памятники правителям, царям, полководцам, государственным деятелям. И эта традиция, она не исключительно русская, она такая общая. Но ближе всего по времени, конечно, к нам исторически, это время советское. И вот там, в советское время, памятники играли очень важную идеологическую роль. У них была колоссальная идеологическая нагрузка. Вот когда сейчас говорят, что вот там мы не должны пересматривать историю, вот стоят памятники, и пусть они стоят, но так надо же посмотреть, что это за памятники. Ведь в каждом населенном пункте обязательно был памятник Ленину. Причем это именно вот такая была акция идеологическая, с очень большой смысловой нагрузкой. Это всегда были памятники, как правило, в центре населенного пункта. Это вот как раньше храм ставили на высоком месте, да, или говорили, что вот зажегший свечу не ставит ее под кровать, да, а на высокое место, чтобы всем светило. Вот эти Ленины, они должны были всем светить. И вот они до сих пор светят. Ну вот сейчас-то они нас куда ведут. Причем, как правило, эти фигуры очень невысоких каких-то художественных достоинств. Ничего сегодня уже за ними нет, кроме каких-то вот, может быть, воспоминаний. Поэтому, ну вот это такой наш, наверное, специфический опыт нашей страны.
Ну, знаете, опять же, если некий исторический экскурс сделать, что в каком-то смысле все мы родом из Возрождения, а Возрождение, в свою очередь, из античности, поэтому я думаю, что все-таки, наверное, нужно различать, да, есть как бы памятники и памятники, да, есть памятники как знак некой признательности или обозначение заслуг человека перед культурой, ну, памятник Пушкину. А есть памятники, которые являются частью, как уже сказали, государственной идеологии. Но, может быть, даже сама по себе государственная идеология, на мой взгляд, является своего рода квазирелигией. И вот это как раз те памятники Ленину, о которых шла речь. Если мы вспомним античность, да, то в каждом городе стоит памятник императору. Правильно? Это не памятник императору как личности, да, это памятник как бы императору, который олицетворяет собой государство, персонифицирует государство. Своего рода такой культ государства. И если мы посмотрим на советскую идеологию, нам всем хорошо знакомо, поскольку мы, в общем-то, выросли в советское время, то, знаете, как бы язык никогда не врет, да, на мой взгляд. Может быть, мы не всегда понимаем, но не случайно культ личности. Да? Само слово «культ» — это, в общем-то, слово из словаря религии. Памятники Сталину, да, которые стояли повсюду, памятники Ленину, которые сменили памятники Сталину в более позднее время, ну, или не сменили, или неважно.
Ну, устояли, скажем.
Да, так, то да. Во времена, скажем, Сталина не было культа Ленина. Культ Ленина пришел на смену культу Сталина в брежневскую эпоху. Поэтому это как бы часть советской, вот этого периода нашей истории. И мы должны как бы анализировать советскую идеологию с тем же инструментарием, на мой взгляд, которым мы анализируем религию в какие-то эпохи, в истории каких-то народов. И относиться к этим памятникам мы должны не как к произведениям искусства, и не как памятникам, которые являются знаком признательности за то, что совершил там Ленин, например, в частности, да, или какие-то другие там герои революционные в своей жизни. Мы должны к этому отнестись как вот к части культа государств, советского в данном случае, как к части советской идеологии, которая была частью квазирелигии. И поэтому, тут, когда мы говорим о памятниках, мне кажется, не нужно путать Божий дар с яичницей, скажем, грубо, да? Я не думаю, что все-таки мы здесь собрались, я думаю, сегодня, потому что эта тема такая острая. И острота этой темы связана не с тем, что кто-то из нас по-разному понимает значение Пушкина для русской культуры. Вокруг памятника Пушкина нет остроты. Острота возникает вокруг именно памятников Ленину и тому, как к ним нужно относиться, как их нужно интерпретировать. Моя позиция тут может быть несколько странная. Ну, на мой взгляд, естественно, поскольку я отстаиваю, она наиболее разумная. Она заключается в том, что мы должны как бы закрыть этот период нашей истории. Не пытаться в него вернуться. А закрыть — это значит его изучать. То есть относиться к памятникам не в контексте «памятник Ленину», а памятник истории культуры. Как бы одно и то же слово, да? Но с разным значением. То есть так, как мы сегодня относимся, не знаю, к памятникам императору, там, не знаю, Калигулы.
То есть воспринимать как музейный артефакт.
Абсолютно. Когда мы спорим, да, с советской идеологией, она при этом сохраняет свою актуальность. Да? Когда мы ее к ней дистанцируемся, да, как бы выходим из полюса, из поля этих идей как актуальных и становимся на позицию рационального научного анализа, тогда эта идеология становится частью прошлого. И наше к ней отношение, оно теряет ненужную эмоциональную остроту. Вот как бы, к чему я как бы призываю, да, всех в отношении к этим памятникам. Мы можем, конечно, и поговорить о том, насколько нужно, скажем, их оставлять или нужно убирать, но моя позиция заключается в том, что мы к этим объектам истории и культуры, да, должны подходить с точки зрения научного, рационального, исторического анализа.
Ведь кроме нас с вами, людей, которые могут именно так подходить к памятникам советской истории, есть еще много людей, для которых эти памятники остаются именно связанными неразрывно с советской идеологией и каким-то образом влияющими на сознание этих людей. То есть они остаются такими пропагандистскими объектами, которые могут влиять каким-то образом на сознание людей, в том числе и подрастающего поколения, допустим. Именно с этим, на мой взгляд, наверное, связана позиция тех людей, которые выступают за демонтаж памятников советского периода.
Ну вот я начну с того, о чем я уже говорил, что ведь важно не только то, что эти памятники, скажем, Ленину, стоят практически в каждом населенном пункте. Очень важно, где они стоят. То есть памятники Ленину – это был такой способ общения государства с народом на самом деле. И здесь важна была еще и обратная связь, потому что я уже говорил, что около памятника Ленину всегда в праздники народ собирался. Значит, там трибуны, на которых стояли местного разлива вожди и махали флажками идущему мимо них народу. То есть это очень важно было. Цветы возлагали все время, молодые приезжали, которые создают новую семью. Мы себя под Лениным чистим, чтобы плыть в революцию дальше. Сейчас-то мы куда плывем, нам надо определиться, в какой стране мы живем сегодня и в какой стране мы хотим жить завтра. И вот этим многочисленным гипсовым истуканам, прежде всего, им в этом завтра нет места, быть не должно. Что с этим делать? Убирать надо. Каким образом убирать? То, что не имеет художественной ценности, надо убирать вообще из нашей жизни. Вот я приезжаю на станцию Кузина, у нас там дача рядом, и вот мы выходим с поезда, и первое, что я вижу, это фигура Ленина. Это гипсовый Ленин, которого каждый год подновляют серебряной краской. Он уже стал совершенно какой-то бесформенный. То есть над этим уже можно только смеяться. Вот я хочу спросить, кому это нужно? Но он, скорее всего, на балансе у железной дороги, у станции. Там записано, что каждый год отпускается, видимо, столько-то краски, чтобы его подкрашивать. И если я завтра подойду и пну его, чтобы он упал, да, вот повалить кумира, что называется, то я буду отвечать по закону, потому что есть соответствующее порча, это самое минимальное, что меня ждет, это может быть вандализм, есть у нас, я думаю, найдется соответствующая статья, как вандализм, да, порча государственного имущества, это, так сказать, само собой, то есть я буду отвечать по закону, и вот с этим надо что-то делать. Есть среди этих памятников, я думаю, да я даже уверен в этом, памятники, представляющие собой художественную ценность. Вот, в частности, это касается памятника у нас Якову Свердлову, да? Он мне не нравится. Человек-то был чудовищный. Вот. Но памятник-то художественный. Это не значит, что его надо оставлять здесь, потому что сегодня он воспринимается как объект поклонения. Я уж не говорю там, что он стоит напротив университета и туда еще пальцем на университет, на храм знаний указывает. Вот. Это тот же самый, кстати, памятник Дзержинскому, работы Вучетича. Художественное произведение. Это не значит, что он должен стоять на Лубянской площади. Он
вот
там не должен
стоять.
О чем
сейчас как раз собираются
референдум проводить. Да, это горячая тема. Это категорически этого быть не должно. Потому что вот это, кстати, отношение к памятникам со стороны государства. Это очень важный знак. Вот если сейчас Дзержинский вернется на Лубянскую площадь, вот это будет очень важный и очень нехороший знак для всех нас. Значит, мы идем в обратном направлении. Мы идем вот туда, где Дзержинский был герой, один из главных героев советского государства. А вот уж если у кого руки по локоть в крови, так это у товарища Дзержинского, которого прославляли, в том числе Владимир Маяковский. Делать жизнь с кого? С товарища Дзержинского. Мы не должны делать жизнь с товарища Дзержинского, и мы должны, в общем, как-то в отношении этих фигур определиться. Свердлова, Дзержинского, Ленина. То есть это вещи не безобидные. Казалось бы, ну что, ну стояли и стоят, пусть стоят. Новые поколения подрастают под этими памятниками. И у них определенного отношения к этому нет. И каким это отношение будет завтра, я не знаю.
Алексей Игнатьевич, но ведь мы же не можем предугадать отношение молодого поколения к этим фигурам завтра, послезавтра, и при условии того, что эти памятники будут снесены, ведь есть множество других.
А я ведь не предлагаю их сносить. Вот что касается памятника Дзержинского, его ведь не снесли, его убрали, его переместили. Он цел, целехонек, поэтому речь о том, что его можно поставить обратно на место. Он цел. Вот Артем говорил о том, что можно к этому относиться как вот к таким музейным экспонатам. Хорошо, давайте будем относиться к ним как к музейным, не как к предметам поклонения, культа, а как к музейным экспонатам. Я согласен. Значит, давайте отведем в городе место. Кстати, в Москве есть такое место, парк скульптуры, как-то это так называется, да? Вот их там собрали, их уничтожили, их там поставили, туда можно прийти, можно это все посмотреть, можно прослушать лекцию. Там можно поместить какие-то таблички, на которых будет написано, что это за человек, что это за памятник, почему он был и когда изготовлен, где он находился, где стоял, когда и почему он оттуда был убран. И вот это будет иметь такое просветительское значение, я считаю. Не надо их уничтожать. Те памятники, которые имеют художественное, историко-культурное значение. В Нижнем Тагиле есть один из первых памятников Ленину. Если вы не видели, там Ленин стоит на земном шаре. Там земной шар, опутанный цепями, эти цепи разорваны, и фигура Ленина. Причем, по-моему, еще при жизни Ленина, и тагличане в советское время, я помню, очень гордились, что у них один из первых в нашей стране памятников Ленину. Ну и что с ним делать? Его надо сохранить, это памятник истории и культуры, но он должен перестать быть объектом поклонения. Вот и все. Мне кажется, что надо просто как-то нам уже и с прошлым, и с настоящим нашим, и с будущим вот каким-то образом разбираться осмысленно.
Артём, вот вы говорили о проблеме как раз демонтажа памятников, да? А если говорить о возвращении старых памятников, об установке новых, то здесь какой подход может быть? Вот установка памятника Дзержинскому.
Ну да, тут целый, Геннадьевич, целый комплекс вопросов затронул. Я попробую свое мнение высказать по этому поводу. Во-первых, разные вещи. Отношение к памятникам, которые уже стоят, это отношение к истории. Установка новых памятников или возвращения.
Это
некая декларация, что ли, это некое уже заявление позиции нас, сегодняшних современников. Это две большие разницы. Я категорически против восстановления памятника Дзержинскому. Больше того, хочу обратить ваше внимание на то, что по большому счету наличие или отсутствие памятника вообще никак не влияет ни на воспитание поколений, ни на отношение к этому герою, и вообще ни на что. Вспомните, 25 лет назад мы все были свидетелями, как этот памятник Дзержинского снесли в 91 году, в августе, да? Это был символ своего рода, да, победившей демократии. И это не помешало.
И вот
спустя 10 лет полковнику КГБ возглавить страну и сегодня иметь там рейтинг 80%. Отсутствие или наличие памятника Дзержинского никак ни на что не повлияло. Это лишний раз говорит о том, что памятники в каком-то смысле это вообще не современная форма коммуникации власти с обществом и вообще пропаганды, чего бы то ни было, проповеди. Это отчасти явление эпохи Возрождения, это явление 19 века. Мне кажется, в 21 веке памятники вообще не актуальны, на мой взгляд, по крайней мере, такого рода. То, что они в нашей стране, вот сейчас памятник хотят поставить, ну, это отдельная тема, да. Во-вторых, действительно очень важно в то, в какой стране мы хотим жить. Это, в конечном счете, надо спорить не о памятниках, нужно спорить о ценностях. Я, очень сложно, конечно, обществу договориться, в какой, скажем, стране хотят жить большинство людей, да. Я могу сказать про себя, в какой стране я хочу жить. Я хочу жить в свободной, демократической, либеральной России. В стране, которая в государстве, которое строит свою деятельность, исходя из уважения к правам человека, к свободе человека, к его праву выбора, своих убеждений, в том числе своей религии. Да, это ценность. Я вам просто приведу несколько исторических, может быть, эпизодов. Первый эпизод. Период антирелигиозной кампании, 29-й год. Маленькая группка людей, которые тогда рисковали публично заявлять себя православными христианами, как бы держась друг на друга вокруг сохранившихся еще приходов церковных. Да? Молодые, агрессивные, дерзкие, да, там, люди нового поколения относились к ним как к людям, чье время навсегда ушло. Когда у нас тут просто недавно соприкасался с этим, и фотографии изучая, и кинохронику, и читая газеты, скажем, когда приходит комиссия там, вскрытия мощей Семена Верхотурского в Екатерининском соборе, тогда еще существовавшем, города Свердловска на тот момент. Пресса, газета на смену. Очень хамски об этом пишет. Очень ёрнически об этом пишет. Даже сквозь этот текст, да, мы можем почитать где-то между строк, или, может быть, читая только реплики людей, мы можем как почувствовать эмоционально эту атмосферу. Да, люди, да, прихожане, говорят, не надо трогать. Вот вы хотите у нас их забрать, вы хотите вскрыть, вы посмотрите, посмотреть. Давайте мы сами откроем, давайте мы все покажем. Для нас это ценно. Для нас это ценность. Это не ценность для вас, может быть, но это ценность для нас. Оставьте нам право, да, быть с этими мощами, исповедовать ту веру, которую считаем, то, во что верим мы. Не приходите, скажем, не вторгайтесь в наш мир. Их не послушали. Строили демонстративно вскрытие мощей, стали, газета писала там очень малоуважительно, прямо скажем, об обнаруженных мощах, и так далее, и так далее. Я просто показываю ситуацию, можно сказать, религиозной войны. Потому что пришли люди с другой верой, с другими ценностями. Они пришли, как бы сказать, со своим уставом в чужой монастырь. Вели себя агрессивно и хамски. Тем самым грубо попирая права тех людей, которые для которых христианство не было отжившим прошлым, не было связано с монархией, пустым звуком, а было ценностью. Может быть, главной ценностью их жизни. Для меня это не ситуация как бы преследования христиан православных. Для меня это ситуация попрания прав человека. Сегодня как будто все перевернулось в обратную сторону. Да? Сегодня мы видим пожилых людей, для которых мы знаем, по каким причинам. Но есть люди, для которых эти памятники, да, тому же Ленину, являются таким же предметом культа, да, как мощи Семена Верхотурского для православных христиан. Мы можем соглашаться с ними или не соглашаться, но такие люди есть, их немало. И для них это дорого. Это может быть связано с их юностью, может быть связано с их увлечениями, может быть связано с их мечтами о лучшей жизни. Может быть связано с их мечтами о прошлом. Люди постоянно мечтают либо о будущем, либо о прошлом. Мы сейчас живем в стране, где о прошлом мечтают больше, чем о будущем. Но это такие люди есть. И разрушение этих памятников — это попрание их прав, прежде всего. А уже потом все остальное. Если мы хотим жить в стране, где права человека являются как бы главным, то мы не можем допустить о том, что права этих людей были бы попраны. Потому что нельзя быть... как бы право оно для всех. Пока эти люди не совершают противозаконных действий, да, не нарушают законодательство, не призывают к насилию, там, к религиозному экстремизму. А если такие люди призывают, то неважно, с какими лозунгами. Хоругви они несут, или портреты там Ленина, не имеет значения. Если люди призывают к экстремизму, да, это одна история. Если нет, то нет. То есть наличие или отсутствие... То есть мы в этом смысле, вот первое, что хочу сказать, мы должны просто понимать, что в стране очень много людей, для которых вот эти вот памятники советской идеологии, это то же самое, что для православных христиан, их ценности. И в этом смысле к этим людям... Этих людей просто нужно стать в покое, не нужно вторгаться в их мир, потому что, в конце концов, они никому не мешают. Вот это вот, мне кажется, самое, может быть, главное. Как вернется ли эта идеология, да? Как это сказывается на подрастающем поколении или еще что-то, да? Вопрос же не в том, Ленин это... портрет там Ленина или портрет Сталина, да? Вопрос в том, что это сущностно. Одно дело, не знаю, вера, в основании которой любовь, да? И человек как творение Божье, да? По большому счету христианство лежит в основании культуры, да, которую мы считаем европейской. На мой взгляд, в каком-то смысле русская культура, да, вот 19 века, это своего рода такой почти богослов, как бы развитие, да, богослов. Все равно это как в христианстве, так и в той культуре, которую мы считаем гуманистической, в центре ее как бы человек, со всей ее сложностью. Но человек как как творение Бога, и потому точка отсчета. Другое дело, когда есть идеология, которая, скажем, идеология ненависти, да, когда, например, класс, а не человек, взят за точку отсчета. Классовая вражда.
Так советская идеология такое, да? И была.
Несомненно.
А это вожди советской
идеологии. Или нация взята за точку отсчета. И национализм. А в том-то все и дело. Можно поменять персоналии. Нужно просто понимать, это идеология любви или идеология ненависти. Ведь идеология ненависти, она же может... грубо говоря, прикрываться и Христу.
Вот, кстати, Алексей Геннадьевич, мне вот доводы Артема как раз кажутся, хотя он себя не считает, наверное, церковным человеком, они мне кажутся очень христианскими, эти доводы, потому что речь, собственно, идет о пресловутой слезинке ребенка, в данном случае о слезинке старика. Как бы мы ни ну, как бы не относились сами вот к этим самым памятникам советской эпохи. Действительно, нельзя не признавать, что для многих людей это как это ценность. Пусть это неправильная ценность, пусть это квазирелигия, пусть она это извращение какое-то вот с нашей точки зрения. Но, тем не менее, вот реакция у многих людей, стариков в том числе, да, на, ну, допустим, вот на Украине, да, как многие люди реагировали на демонтаж и уничтожение памятников Ленину, реагировали, ну, абсолютно религиозным образом. То есть, как бывает, люди, людей оскорбляют уничтожение, попрание, осквернение икон, допустим. И это живые чувства живых людей. Вот и мы ведь не можем им уже объяснить, ведь старого человека не переделаешь, ведь ему не объяснишь. Ведь это можно молодому человеку, там, да и то не всегда в 16-17 лет что-то там до него донести еще. А ведь старику 80-летнему мы же не будем его воспитывать, перевоспитывать и что-то ему там объяснять. Вот как с этим быть, Алексей Геннадьевич, чувствами людей живых? Как решать вопрос об уничтожении памятников, да, так, чтобы никому не было плохо от этого?
Нет, дело в том, что никогда, наверное, не бывает так, чтобы никому не было плохо. Вот не бывает просто так. Тут никто меня в этом не сможет убедить. И понимаете что? Ведь вот человек, который любит, так сказать, советское время, да, этих советских вождей, он хочет им поклоняться. Ведь никто не мешает человеку заниматься этим дома. Пожалуйста, хоть всю свою квартиру уставь этими портретами. Ведь никто к человеку не вторгается в его личное пространство. Мы сегодня говорим о пространстве общественном. Вы знаете что? Вот я просто пытаюсь себе... Я слушал когда Артема, я со многим готов был согласиться, но не до конца. Я вот себе представил, что мы такой разговор ведем где-нибудь в послевоенной Германии. Вы знаете, к 45-му году вся Германия была уставлена фигурами нацистских вождей, увешана их портретами. Выросли целые поколения, которые поклонялись им. Для них это тоже была своего рода вера. И вот надо было как-то этот вопрос решать. Что делать? Уважать чувства людей, которые в это верят. Многие продолжали, многие разуверились, но многие продолжали в это верить. Это часть их жизни. Это какие-то дорогие для них воспоминания, это какие-то надежды, которые у них были, так сказать, в свое время. И вот все это рушится. И как с этим быть? И вы знаете, в Германии, ну, Германия проиграла войну. Тут разница вот в чем, что советский режим, большевистский режим в нашей стране не был признан преступным, в отличие от нацистского режима в Германии. И вот в Германии была последовательно проведена денацификация. Значит, никто о слезах стариков там не рассуждал. Более того, если бы кто-то всерьез предложил вот такую повестку дня тогда, его бы, я боюсь, что не поняли. Его бы не поняли. Ну, может быть, вот тех стариков, которые молились на своего, так сказать, вождя. У наших-то вождей тоже руки в крови, понимаете? И здесь святые православные церкви, они ведь никого сами не замучили и ничьей крови не пролили. А здесь ситуация другая. Этот-то пантеон, в общем, вот он из таких людей не самой, что называется, незапятнанной репутации. Это маленькую разницу создает. И мне кажется, что вот это мы должны обязательно учитывать. Потому что у нас была, кстати, десталинизация в свое время, вот после 20-го съезда. После 20-го съезда пошла десталинизация, потому что страна была уставлена памятниками Сталину. В каждом кабинете, в каждой школе, в каждом доме культуры, везде, уж не там, естественно, и дома, в каких-то частных, так сказать, помещениях, но во всех государственных учреждениях это все было в огромном количестве.
Да не только в государственных, я тут недавно встретила упоминание о том, что в Покровском храме Марфомаринской обители в алтаре стоял памятник Сталину. Может быть, верующие не все об этом знают.
И сравните, сегодня Ленин находится на периферии интереса общества. Свердлов только из-за Николая II кого-то интересует, по большому счету. Сегодня Сталин, как бы вновь происходит, как бы, возрождение сталинизма. Да. Они появляются. Просто отсутствие памятников Сталину никоим образом не препятствует возрождению сталинизма.
Вот, с чем я соглашусь, что нельзя ограничиваться борьбой с памятниками, потому что мы можем убрать памятники, вот, но понимаете, всякое действие рождает противодействие. Если люди не понимают, о чем идет речь, и у них на глазах убирают этого Ленина, которому в их семье привыкли поклоняться, это рождает чувство протеста. Вот так надо разобраться, в конце концов, уже на самых высоких уровнях. А что ж такое за фигура Ленин? Надо просто, чтобы люди как-то... Ну, надо сделать над собой усилия, в конце концов. И мне кажется, что здесь нужна серьезная просветительская какая-то, такая, нехорошее советское слово, кампания, да? Просвещением надо заняться. Больше того, здесь нужна официальная государственная позиция в этом вопросе. То есть мы должны сегодня оценить. Потому что мы как-то, видите, у нас полный в головах наших хаос царит. Что такое сегодняшняя Россия? Это продолжение России дореволюционной или продолжение России советской? Мы пытаемся совместить, как сказал Артем, божий дар с яичницей.
По-моему, тут очевидно, что сегодня государство выстраивает очень парадоксальный, на первый лишь взгляд, а с другой стороны, очень внутренне логичный, как бы логичный такую схему исторического развития, который... За точкой отчета взято государство, вот. Власть, как, то есть культ государства.
Как главная ценность.
Как главная ценность.
И тут поэтому, советское государство поэтому логично продолжает революционную
Россию. Поэтому в этом смысле императорская Россия, да, и советская Россия, именно в ее сталинском таком измерении, да, и ее развитие дальше там, в последующие десятилетия, они выступают как некие правопреемники одна другой.
Но это же невозможно. Это невозможно, потому что советская государственность была полным отрицанием это государственности до советской.
Это вот как раз мы подошли...
И примирить это невозможно.
Я понимаю, вот мы сейчас с вами подошли к очень интересному, очень интересной теме, которая меня, например, больше всего занимает. Потому что, знаете, есть два типа сознания. Рациональное, да, историческое, рациональный исторический анализ, который говорит, что это невозможно. И тип религиозного сознания.
Мифологического,
в котором эти вещи умещаются вместе, потому что как бы религиозному сознанию оно не слышит аргументов о науке, грубо говоря.
И, кстати, можно вот подумать, вы говорите о просвещении.
Можно вот подумать, вы не знаете людей, да. Которые там идут, в одной руке держат портрет Сталина, в другой держат там икону Семёна Верхотурского. Этим же людям вы можете подойти к ним и сказать, ну как же так? Ну как же так? Ведь при Сталине просто взрывали церкви, скрывали мощи, верующих. Уничтожали священников. Ну, просто террор по отношению к церкви. Как же ты так вот в одной руке несешь, в другой? А ведь он же, это же не Сталин как персонаж истории, как факт жизни в прошлом бывший. Это же мифология о Сталине, которая не связана, в большинстве случаев это как бы персонификация, опять же, государства.
Сильного государства.
Да, да. Это по большому счету так же, как те люди, которые, не знаю, там поклонялись памятнику императора Адриана, например, да, они никогда в жизни императора Адриана не видели, больше того, жили далеко от него, и в Риме никогда, может быть, не были, да, но для них статуя Адриана где-нибудь там, я не знаю, там, не знаю где, в какой-то там провинции римской, да, для них это была персонификация государства, это был культ государства. Убрали памятники Сталина, на них поставили памятники Ленина, на сакральные места, как вы правильно сказали. Это не случайно выбранные места, это как бы сакральные места, но просто это культ государства. Вопрос в том, что я противник такого культа, потому что я полагаю, что государство величина незначительная. Как бы это царство кесаря. А личность, да, вот в ней как бы искра Божья. Ненависть к свободе, да, к личности, ненависть к правам человека быть другим. Связана ли она с национализмом? Связана ли она с классовой ненавистью? Связана ли она с личной завистью? Собственной, личной, персональной гордыней, с завистью к имуществу человека. Вот эта ненависть, источник ее, суть в том, что называется смертными грехами на самом деле. И это то, с чем нужно бороться каждому человеку, но это то, что нужно проповедовать. Сносом памятников этого не убедишь, потому что конфликт, он ведь не на улицах, конфликт внутри
каждого человека.
Да, это, в сущности, социальная база тоталитарного государства, это наши с вами пороки, по большому счету. Ведь если мы сейчас с вами, не знаю, вспомним литературу, вот, не знаю, там, Лидия Чайковская, да, Софья Петровна, маленький человек, Акакий Акакевич, грубо говоря, да, в жерновах этого террора сталинского. Но ведь рядом с ней есть люди из той же коммунальной квартиры, да, которые живут по принципу как бы толкни падающего. И это как раз те, кто выжил в большинстве своем. Да? И эти люди вокруг нас. Так было, есть и будет. Потому что человек очень несовершенен. И вот чему нужно учить людей, как бы не там принимать Ленина или отвергать. Нет, в конце уберут Ленина, возьмут какой-нибудь другой объект. Да? Люди должны бороться с ненавистью внутри себя.
И к стремлениям к идолопоклонству.
Да. А так часто же очень православие воспринимается просто как маркер свой-чужой, грубо говоря, как маркер национализма, который никакого отношения к православию вообще не имеет, и христианство, видимо, тоже. Вопрос в том, не в символах, а в том, что за ними стоит, какое содержание за ними стоит. Потому, мне кажется, мы можем совершать акт ненависти, разрушая памятники, может быть, даже самых лучших побуждений, может быть, не принимая Ленина как исторического персонажа, да? Но в действительности, не думая, что те люди, которые сегодня, для которых Ленин предмет поклонения, они просто, я не знаю, там, это, скорее всего, поклонение ушедшему времени своей жизни, да, в большинстве-то случаев. Там, я не знаю, юность комсомольская моя. Вот, скорее всего, тип людей, для которых сегодня Ленин что-то. Если, конечно, не безнравственные циники, которые просто эксплуатируют бренд в своих, как бы сказать, политических шахматах. А я думаю, таких сегодня тоже немало, так сказать, из нового поколения, да, коммунистической партии. Но мы сейчас про них не говорим, это политики, отдельная история.